Глава 14. Почему Вселенная является всего лишь простым воображением? Как обрести ту сильную волю, которая может сотворить ее? И как обрести наивысшую истину? Выслушав сына мудреца, Махасена стал размышлять со всей ясностью и серьезностью. Он пришел к заключению, что этот мир похож на сон, и избавился от своей печали. В то время, как его осмысление становилось все глубже и все сильнее, покой его ума не нарушался. Затем он спросил своего спутника: «Великий и мудрый святой, ты знаешь и этот мир, и тот, что за пределами этого. Я не верю в то, что есть что-либо, чего ты не знаешь. Пожалуйста, ответь мне сейчас. Как ты можешь говорить, что все — чистое воображение? Сколько бы я ни воображал, мое воображение не материализуется. Но ты создал Вселенную силой своей воли. И все же, каким образом время и пространство отличаются в этих творениях? Пожалуйста, скажи мне». Будучи спрошенным об этом, сын мудреца ответил: «Воля замышляет результативно или безрезультатно, согласно тому, насколько она однородна или прерываема нерешительностью. Разве ты не знаешь, что этот мир – результат желания Брахмы? Он выглядит реальным и постоянным, потому что изначальное желание столь могущественно, в то время как мир, порождаемый тобой, никто не принимает всерьез, и твое собственное недоверие делает его тщетным. Концепции осуществляются по следующим различным причинам. На основании естественной деятельности, как в случае с Брахмой, Творцом, благодаря владению живыми драгоценными камнями, как в случае с Якшами и Ракшасами, при помощи трав, как в случае с богами, через практику йоги, как в случае с йогами, чудесной властью заклинаний, как в случае с отдельными ситхами, силой тапаса, аскезы, как в случае с некоторыми мудрецами, и на основании дарованных благ, как в случае с архитектором Вселенной Вишвакармой. Чтобы сделать новую концепцию эффективной, необходимо забыть старые ассоциации, и новая концепция будет продолжаться только до тех пор, пока она не будет заблокирована старыми. Концепция сильна, если ей не препятствует какая-либо предшествующая концепция, которая в противном случае разрушает ее. Она действенна только тогда, когда сильна и полна воли. Таким способом становятся достижимыми даже великие вещи. Твои концепции не осуществляются по вышеупомянутой причине. Поэтому ты должен практиковать сосредоточение мысли, если ты желаешь, чтобы твои собственные творения имели место. Сейчас я расскажу тебе о различиях во времени и пространстве. Ты не сведущ в делах этого мира, и поэтому ты заинтригован всем этим. Сейчас я разъясню тебе появление этих различий. Солнце помогает всем видеть, но ослепляет сов. Вода – место жительства рыб, но человек в ней тонет. Огонь сжигает человека, но является пищей для птиц-тетери. Огонь обычно тушится водой, но он властвует посреди океана во время растворения мира. Подобные несоответствия наблюдаемы повсеместно. Люди и животные участвуют в действиях с помощью своих членов и органов чувств, в то время как духи делают это с помощью тел других существ. Подобные случаи неисчислимы. Их объяснение заключается в следующем. Зрение свойственно глазу, и оно не может существовать без него. Глаз желтого цвета видит все желтым, а поврежденный глаз создает двойственное изображение единственного объекта. Таким образом, неправильное видение – прямой результат ненормальных глаз. Говорят, что карандаки, живущие на Восточном острове, видят все красным, так же, как и жители острова Раманака видят все вверх ногами. Можно услышать намного более странные истории подобного рода, которые обусловлены ненормальным зрением. Все эти искажения зрения могут быть исправлены соответствующим лечением. То же самое применимо и к другим чувствам, включая ум. Отношения между пространством и объектами и между временем и событиями соответствуют тому, как ты сам их оцениваешь. Между ними нет никаких свойственных им самим внутренних отношений. То, что обозначено людьми как внешнее, это просто источник и опора Вселенной, подобно экрану с его отношением к картине, показываемой на нем. Не могло быть ничего внешнего для той внешности, кроме своего собственного тела. Как оно может быть сделано внешним от внешности? Например, когда ты говоришь «за пределами холма», то холм отстраняется от окружающего его пространства, он не включается в него. Но тело наблюдаемо в пространстве, так же, как и горшок. Поэтому тело должно быть внешним для наблюдателя. То, что наблюдаемо, находится в пределах диапазона освещения. Если же оно вне этих пределов, то его невозможно увидеть. Поэтому освещаемые объекты должны быть в пределах поля зрения источника света. Тело и так далее являются освещаемыми, потому что они сами объективизированы, являются предметами рассмотрения. Освещаемое и источник света не могут быть одним и тем же. Опять же, источник света не может быть объективизирован, ибо разве есть наблюдатель, отличный от него самого? И как может освещение, посредством которого он видит, существовать отдельно от него самого? Невозможно поддерживать точку зрения, что источник света предоставляет свет и служит как объект, существующий отдельно от наблюдателя. Поэтому источник света не может допускать в себе никакой внешней примеси, и он есть освещение в совершенстве, только один, будучи сущностью всех и вся. Он простирается, как время и пространство. Они бесконечны и совершенны, будучи вовлеченными, как источник света, освещение и освещаемое. Что касается внутреннего или внешнего, то все заключено в освещении. Как тогда что-то может быть внешним, если только оно не похоже на вершину горы? Таким образом, вся Вселенная пребывает в освещении, которое сияет самостоятельно, само по себе, всюду и всегда. Это освещение, ее запредельное величество Трипура, Всевышнее. В Ведах она называется Брахман, вайшнавы называют ее Вишну, шиваиты – Шива, а шактисты – Шакти. Воистину нет ничего, кроме нее. Она поддерживает все своим совершенством, как зеркало удерживает образы в себе. Она – источник света по отношению к освещаемому. Объект погружен в освещение, подобно образу города в зеркале. Так же, как город не является чем-то отдельным от зеркала, так же и Вселенная не отделена от сознания. Так же, как образ – неотъемлемая часть чистого, гладкого, однородного и единого зеркала, так же и Вселенная – неотъемлемая часть совершенного, цельного, однородного и единого сознания, а именно высшей сущности. Мир не может быть наглядно выявлен со всей очевидностью. Пространство – это просто пустота, служащая для размещения материалов. Вселенная всегда и во всем – проявление высшей сущности. Тогда возникает вопрос о том, как сознание, будучи пустотой, в то же самое время является плотным. Так же, как зеркало, хотя оно плотное и непроницаемое, содержит образ, так же и чистое сознание является плотным и непроницаемым, и все же оно показывает Вселенную в силу своей самодостаточности. Хотя сознание является всепронизывающим, плотным и единственным, оно все же удерживает внутри себя движущееся и незыблемое творение, чудесное в своем разнообразии, без всякой непосредственной или изначальной причины для этого. Так же, как зеркало остается незатронутым прохождением различных образов в нем и продолжает отражать так же ясно, как и прежде, так же одно сознание освещает состояние как бодрствования, так и сна, что может быть проверено надлежащей медитацией. О царевич, исследуй снова твои грезы и мысленные представления, хоть они и совершенны во всех отношениях, все же они всего лишь мысли. Сознание, пронизывающее их, совершенно очевидно остается незапятнанным перед сотворением мира или после его растворения. Даже во время существования мира оно остается незатронутым, как зеркало остается незатронутым образами. Хотя абсолютное сознание является невозмутимым, незапятнанным, заполненным, плотным и единым, будучи самодостаточным, все же оно проявляет внутри себя то, что выглядит как внешнее, точно так же, как зеркало отражает в себе пространство, как нечто внешнее по отношению к себе. Это начало творения. Это первое проявление называется неведением или темнотой. Возникая как бесконечно малая доля целого, оно проявляет себя так, как если бы оно было внешним по отношению к тому целому, из которого оно возникло и обладает свойством чувства эго. Когда в процессе последовательного проявления высшее существо прекращает пребывать во всей своей полноте в запредельном сознании, тогда появляется тот аспект реальности, который лишен полноты самоосознания. Этот аспект называется авьякта, или непроявленное, и он также описывается как джада-шакти, или инертная энергия. Это проявление обусловлено скрытыми тенденциями, которые будут проявлены позже. То сознание, которое освещает внешнее, называется Шива-таттва, в то время как индивидуум, испытывающий чувство «я», это Шакти-таттва. Когда осознавание внешнего, объединенное с чувством «я», охватывает полное постигаемое пространство как «я», это называется Сада-шива-таттва. Когда позже, при отбрасывании отвлеченной отделенности высшей сущности от внешнего, наступает ее ясная тождественность неодушевленному пространству, то это называется Ишвара-таттва. Исследование последних двух шагов – это чистое видья, знание. Все эти пять таттв чисты, потому что они относятся к пока еще не дифференцированному, единообразному состоянию, подобно непроявленной силе роста в непроросшем семени. После того, как силой воли разделение делается проявленным, неодушевленная часть преобладает над одушевленной, что противоположно по отношению к прежнему состоянию. После того, как разделение четко установлено, это неодушевленное превосходство называется майя-шакти. Оно подобно ростку, проросшему из семени. Сознание, сокрытое проявляемой множественностью с его природой, ограниченной и сокрытой пятью оболочками, аспектами, теперь получает название пуруша или душа. Эти пять оболочек или аспектов таковы: кала, личностное творчество, видья, личностное знание, рага, желание, каала, время и нияти, установленный ход событий, судьба. Пуруша наделен этими аспектами. Память индивидуумов, составленная из склонностей, приобретенных в результате участия в разнообразных действиях в предыдущих рождениях, теперь поддерживается разумом и пребывает в виде пракрити, природы. Это пракрити тройственно, потому что плоды действий бывают трех видов. Она проявляется как три состояния жизни: бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без сновидений. Затем она принимает имя читта, субстанция ума. Эта память называется пракрити в глубоком сне без сновидений и читта в остальных двух состояниях. Она всегда заключает в себе неодушевленный аспект склонностей ума и одушевленный аспект разума. Когда склонности все еще остаются во временном бездействии без того, чтобы исчерпаться, то вся их совокупность называется авьякта, непроявленным. Различия возникают только в чите, а в глубоком сне нет никаких различий среди индивидуумов. Так что это пракрити, которое известно как чита при проявлении различий. Поэтому ум чита – это пуруша, индивидуум. Когда наступает черед одушевленного аспекта, и тот же самый ум – авьякта, непроявленная, когда утверждается в своих правах пракрити, природа, неодушевленный аспект. Это читта трехгранна, согласно ее функциям, а именно эго, разум и ум. Когда она находится под влиянием трех качеств, она проявляется в величайшем разнообразии следующим образом. Под влиянием качества сатвы, сияния, она становится пятью чувствами – слух, зрение, осязание, вкус и запах. Под влиянием раджаса, деятельности, пятью органами – речь, руки, ноги, органы выделения и размножения. Под влиянием тамаса, темноты, пятью элементами – земля, воздух, огонь, вода и эфир. Всевышний разум играет со Вселенной подобным же образом, все время оставаясь незатронутым свидетелем своего собственного творения. Существующее творение – умственное порождение Брахмы или Хираньягарбхи, Творца, назначенного силой воли изначального существа – Шри Трипуры. Принцип осознания «ты и я» – сущность сотворения любого вида. Такое осознание – проявление запредельного сознания. В нем самом не может быть никаких различий, так же, как нет никаких различий между тем пространством, что заключено в горшке, и тем, что снаружи его. Многообразие, проявляющееся в творении, обусловлено исключительно определенностями или разграниченностями, ограничивающими сознание. Эти определенности или ограниченности, такие как тело, ограничения, это умственные образы Творца, согласующиеся с прошлыми качествами индивидуума. Когда созидательная волевая сила истекает, то наступает распад и полное отсутствие разграниченности и многообразия. Что касается твоей силы воли, то она подавляется Творцом, но когда это препятствие преодолевается вышеупомянутыми методами, то твоя сила воли также станет действенной. Время, пространство, грубое творение проявляются согласно образам замышляющего их лица. Некоторый определенный период – это только один день согласно моему исчислению времени, в то время как это 12 тысяч лет согласно Брахме. Пространство протяженностью примерно 4 километра Брахмы бесконечно согласно мне и содержит в себе целую Вселенную. Таким образом, они одновременно как истинны, так и не истинны, в соответствии с различными точками зрения. Подобным образом ты тоже, как и я, представь внутри себя холм, а также время в тонком смысле. Затем созерцай все творение в них. Все это будет продолжаться до тех пор, пока будет длиться твое сосредоточение. Даже практически вечность, если твоя сила воли будет достаточно сильной. Поэтому я говорю, что этот мир – просто вымысел воображения. О, царевич, этот мир сияет внутри проявленной сознательной сущности, поэтому то, что выглядит как внешний мир, в действительности образ на экране ума. Таким образом, сознание и экран, и образ, и поэтому йоги способны видеть то, что находится очень далеко от них, и замечать то, что случилось очень давно. Они могут пересекать любые расстояния в одно мгновение и могут воспринимать все настолько ясно, как будто это находится прямо перед ними. Поэтому осознай тот факт, что мир – просто образ на зеркале сознания. Развивай созерцание «я есмь», пребывай как чистое существо, и таким образом избавься от этого заблуждения о реальности мира. Тогда ты станешь подобным мне самому, будучи самодостаточным и самостоятельным. Дататрея продолжил. Внимая этой беседе с сыном мудреца, царевич преодолел свое заблуждение, его разум очистился, и он понял окончательную цель. Затем он приступил к практике самадхи и стал самодостаточным, не зависящим от какого-либо внешнего фактора, и ввел долгую и счастливую жизнь. Он перестал отождествлять себя с телом и стал абсолютным, как запредельное пространство, и в конечном счете достиг освобождения. Так что ты видишь, Бхаргава, что Вселенная – всего лишь мысленный образ, столь же устойчивый, как сила воли, и не больше. Она не является независимой от высшей сущности. Исследуй этот вопрос самостоятельно, и твое заблуждение будет постепенно утрачивать силу и исчезать. Так заканчивается 14 глава об истории города-холма в Трипуре-Рахасе.